Здравствуйте, ребята, это Будам. Вернулся я из Лос-Анджелеса, провел там 4 хороших дня. Собирался записать подкаст. Вообще-то я не рассказал вам кое-что, так что за мной должок. Я тут за 2 недели побывал в Лондоне на тренинге, а потом на конференции Adobe Max, большая конференция, 5000 человек. В общем, есть что рассказать, но тут получилась такая оказия, что решил я сделать кое-что другое. А решил я сделать кое-что другое, потому что один вам знакомый элемент из Германии связался со мной по подкасту, вот это он там хихикает, если вы слышите. Вот теперь же он громко смеется.
В голос уже хихикает.
Да, уже в наглую, вот так в лицо. Зовут его Данник, как вы уже поняли. Судя по тому,
что... Всем привет.
Да. Я тебя извини. Скажи еще раз громко привет, а то я тебя как-то...
Всем привет.
Да. Вот. Подкаст мой с Данником вообще-то получил 101 комментарий. Вот я сейчас смотрю всего. Что, конечно... Большой успех, можно сказать, и похоже, что люди остались довольны вот этой нашей парочкой. А тут, понимаете, на ловца, как говорится, и дверь, и зверь бежит, да, Даник?
Да, на таких ловцов звери бегут просто толпой, я бы сказал.
Да, ну вообще, честно говоря, получилось это как-то неожиданно, вот эта запись, мы ничего не планировали, вот буквально за пару минут назад по скайпу там начали разговаривать и решили, что бы не поговорить именно вот на эту тему. А на какую же тему? Вот в самом последнем моем подкасте, который там про плохие яйца, Beatles и IT, вот, нам много комментариев написал один подслушатель по имени Пьянь. И,
да.
И человек довольно красочный. И я как-то в одном из комментариев я ему пообещал, я не знаю, как сказать правильно, Пьяни или Пьяному.
Пьяни.
Пьяни, да. Что я прокомментирую его комментарии. Почему я хочу это сделать? Потому что... Ну, во-первых, я скажу сразу, что все, что Пьянь сказал, ну, просто неверно. И это я еще такой нежный и ласковый парень. Ты согласен, Даник?
Ну, в моей реальности, в моей вселенной это неверно, да. Я не знаю, возможно, он существует в какой-то другой реальности, в другой вселенной, и там это работает, но такие законы физики у меня точно не работают. Предметы не летают вверх, вода при низких температурах не превращается в пар и так далее.
Да, но тем не менее, я благодарен вот этому подслушателю, который, в общем, написал довольно много, и я уверен, что наверняка есть люди, которые ему сочувствуют. Более того, даже некоторые комментаторы просто становились на его сторону. Вот, я вообще собирался ему ответить, то есть я человек как бы не боязливый, я думал один ответить, а тут так получилось, что и Даник тоже говорит, давай я с тобой.
Да, и бейсбольная бита тоже со мной.
Кто еще?
Бейсбольная бита.
Нет, нет, мы мирные люди, никаких...
Мы очень мирные.
Никаких бит. И я даже не знаю, как лучше сделать. Тут, в принципе, здесь он настолько много написал, и комментировать можно практически все. Вот с чего начнем? Вот ты открыл вообще эти комментарии, да?
Да-да, я открыл. Но я, опять же, хочу сделать такую presumption, да? Угу. Насчет, опять же, параллельных вселенных... Я действительно так думаю, может быть, действительно там, где он существует, это все работает. Я же не знаю. То есть я могу с этим поспорить с моей точки зрения и с точки зрения того, что я знаю, ну, то, что я видел здесь, например. Но, может быть, какие-то элементы, во всяком случае, того, о чем говорит, на данный момент работают. То есть я уверен, что если эта отрасль придет к нормальному состоянию, это работать, конечно же, не будет. Но, может быть, в данный момент, то есть все эти вот вещи, о которых говорят там по радио, не знаю, ты слушаешь «Эхо Москвы» и так далее, что как там работает экономика в принципе, да, что деньги приходят из сырья и просто, так сказать, размываются по стране, что именно такие какие-то подходы, технологии действительно действуют для того, чтобы как-то эти потоки принять на себя. Но давай мы просто поговорим с нашей точки зрения, с точки зрения именно того общества и того бизнеса, который мы знаем.
Но я хочу, я с тобой согласен, но... Знаешь, у меня есть какое-то такое смешанное чувство. Я не знаю, как, в принципе, правильно говорить, потому что ты живешь в такой западной стране, где изначально, априори, считается, что бизнес надо вести правильно.
Честно.
Да. Я живу тоже в такой стране, где так считается. Конечно, у нас бывают ситуации, когда там встречается обман и нечестный бизнес, и там нельзя добиться ничего, но, в принципе, это исключение. Так?
Согласен.
Вот. Из вот комментариев, который я получил вот из России, я не знаю, в каком городе живет пьянь, в какой стране даже, может, это не Россия, может, это Украина, наверное, Россия все же, мне кажется. Но у меня создается впечатление, что бизнес ведется изначально, априори, ну как, нечестно. То есть сначала надо посмотреть, как обмануть и украсть, и как сделать себе выгодно, а потом уже думать обо всем остальном. А если не получится, то можно убежать в другое место и делать то же самое там. У тебя такое впечатление сложилось?
Ну, такая какая-то одноразовость чувствуется в этом, скажем так. То есть,
одноразовость, да. Одноразовость,
это... Я не могу сказать, что это незаконно, то есть, ну, совсем нечестно то, что там описывается.
Нет, нет, но... да, правильно. То есть, нет, криминала нет. То есть, нельзя заявить в милицию и сказать, что вот пьянь сказал такое, он преступник. Нет, он никакой не преступник. Но он, во-первых, он не знает об одной вещи, что вот этот мир айтишный, он очень маленький. Вот давайте возьмем так, я не знаю еще раз, где он живет, в каком городе, допустим, он живет в городе Москва. Огромный город, там много миллионов людей живет. И казалось бы, вот если я поссорюсь вот с этой компанией какой-нибудь небольшой по разработке программного обеспечения и уйду оттуда, то ну и что, там есть море других, я и других найду. На самом деле так не работает. Я могу сравнить, например, с Нью-Йорком, который тоже не маленький городишко. Но когда появляется какая-то работа в городе, во-первых, существует ограниченное количество агентов, которые знают об этих работах и публикуют о них информацию. И, во-вторых, всегда существует какая-то небольшая группа программистов, которые ходят вот по этому кругу. Вот есть работы, есть люди, есть работы, есть люди. Человек устроился, там на контракте поработал или там фулл-тайм поработал, как служащий, ищет работу. И оно все варится в одном месте. И, конечно, можно бегать, но очень недолго. Получится, что... Это небольшой город, и получится, что если ты там, и там, и там напачкаешь, то тебе скоро окажется так, что тебе идти, в общем-то, некуда. Тебя уже просто все будут знать.
Совершенно согласен. Могу даже подтвердить личным примером.
Ты тоже напачкал где-то, честно говоря?
Нет, я не пачкал. Я придерживаюсь принципа максимальная честность. В принципе, всегда. То есть, как бы в рамках там никаких-то тотальных повреждений для себя самого, я всегда все делаю как надо и говорю как есть.
Ну, вообще-то, неважно, что вообще-то это такая гниловатая фраза у тебя тоже произвучала. Ты сказал, я придерживаюсь правила максимальная честность. Мне кажется, да. Честность – это, знаешь, как в двоичном коде. Это там нолики и единички, там ничего между ними нет. Или она есть, или ее нет. А что это значит максимальная?
То есть, не совсем.
То есть ты все-таки хочешь принимать во внимание те вещи, которые на тебя накладывает вот это вот, то, что мы называем, вот здесь по-английски называется political stuff. Политические все эти интриги в компаниях. И, ну, они даже не интриги, их можно назвать, а просто правила поведения на воде, против которых
именно,
не хочешь
да,
особо
именно,
лить.
Именно вот эта вот скидка. То есть, о чем я хочу сказать? Я не хочу сказать, что я какой-то там идеально там моральный человек. Это вообще не о том. Просто это, я считаю, что это проще.
Да, это проще.
Я считаю, что проще вести себя честно, потому что если ты ведешь себя нечестно, то в какой-то момент можно просто попасться, грубо говоря, на чем бы то ни было.
Особенно,
да?
Если у тебя начался Альцхаймер. Если плохая память,
склероз... Альцхаймер для именно Альцхаймера для информатика – это такое совершенно нормальное явление, я бы сказал. То есть память не к черту.
И то есть тут соврал, там соврал, и забыл, где что соврал?
Именно. И это страшно опасно, и я видел столько попадосов, скажем так, на эту тему. И это всегда портит имидж. Поэтому я не видел, честно говоря,
ни одного удачливого такого человека, который бы… Ну, еще раз говорю. Я не видел таких людей, честно, здесь. Вот, знаете, обман, через который многие здесь перешли, иммигранты, и не только иммигранты, в Америке тоже, это обман в резюме. То есть в резюме пишутся, скажем, компании, где якобы работал, а на самом деле не работал.
Окей, но здесь за это могут уволить со страшным треском после 10 лет работы.
У нас нет, у нас это не так. И более того, когда я беру на работу человека, я отношусь к этому спокойно. Почему? Потому что я считаю, что вообще прохождение вот этого собеседования или интервью, как у нас говорят, на работу, это игра по определенным правилам. И не все могут играть в эту игру по этим правилам. Некоторые не могут зайти в этот рынок, хотя технически они хороши. И многие иммигранты, конечно, первый свой опыт работы или experience, как у нас говорят, придумали. То есть написали некую компанию, написали некие проекты, которые якобы были, а их не было. Но потом надо было все равно идти, естественно, на интервью и доказывать, что ты можешь технически. Я тебе скажу честно, я когда интервьюю человека, меня это не очень волнует. Правду ли он говорит про вот эти вот предыдущие работы или нет? Потому что я знаю, что вот эта игра гнилая, в принципе. И я его проверяю технически. Если он технически хорош и как личность он мне не неприятен, то я его беру, честно тебе скажу. То есть вот это тот обман, который я принимаю. Это,
конечно, как... Ну, у нас, я не могу себе представить у нас такого обмана, честно говоря.
Почему?
С учетом, потому что, как я и сказал, если через, допустим, 5 лет этот чувак что-то напортачит, ну, не очень сильно, но довольно сильно, и мы захотим его уволить. И мы и так уже будем чувствовать, например, что он, может быть, там что-то соврал, и мы это узнаем, то мы его выкинем просто. Без
я не понимаю, ты сейчас что-то сказал, что не очень как бы отвечает на мой вопрос. Вот ты взял меня, я сказал, что я работал в компании IBM 5 лет. На самом деле это не так. Да. Я прошел у тебя интервью, хорошо. Технически я хорош.
Хорошо.
Что может быть для тебя, для твоей компании плохого из-за того, что я сказал неправду про IBM? Ну, вот я работаю, я ведь честно работаю, я вообще не собираюсь ничего плохого.
Ну, может быть, много чего плохого. Например, я могу тебя продать куда-то и сказать, что ты работал 5 лет на IBM, а клиент узнает каким-то образом, что ты там не работал, потому что он знает менеджера с IBM, который работал там в то же время. И фирма, скажем так, выставит себя в не очень хорошем свете, потому что получится, что соврал я.
Ну, ты же, когда отправляешь меня, как работника или консультанта своей компании, а не, ты не отвечаешь за то, что я раньше делал.
Нет, я не отвечаю за то, что ты делал, что именно ты делал, но если я говорю, что ты что-то делал, то ты, в принципе, все.
Ты не можешь говорить за меня, что я делал. Ты можешь говорить за меня, что я делал в вашей компании. А то, что у меня написано в резюме, это я не считаю, что это твоя ответственность, честно говоря. Вот, ну, в твоем примере, если.
Я с тобой не согласен. Если я себя продаю, то я могу в неформальной обстановке что-то рассказать про тебя дополнительно. И это абсолютно не запрещено.
Ну, окей,
очень
ладно.
Много чего происходит на неформальном уровне, опять же. Это, опять же, к тому примеру, который я хотел привести. Да? И это действительно происходит. И в данной ситуации, скажем так, фирма была бы под таким неприятным светом. И это действительно может произойти. Я бы раньше в это не поверил, но после ряда происшествий
там
у нас...
Нарвешься, бывает, когда, да. Наверное, такое может быть, но все-таки страна большая, вероятность не очень большая. Так, ну ладно, давай все-таки откроем наши комментарии по последнему подкасту, вот про IT Beatles.
Okay.
Вот я тут доскролл до... Я не начну не с пьяни, на самом деле. Другие люди тоже, в общем-то, писали вещи, которые меня удивляют. Я не стал с ними ругаться там, потому что трудно объяснить. Мне неохота писать, в общем, много времени, так легче рассказать. Вот начнем даже с другого комментатора по имени Виктор. Найди там Виктора.
Виктора.
Да,
сейчас.
Вот там я рассказывал о ситуации, когда там не работал логин-скрин, и надо было несколько часов потратить на его восстановление. И вот Виктор...
А ты можешь мне сказать, Виктор латиница или кириллица? Что-то?
Кириллица, ну, Виктор, ну, просто кириллица.
Okay.
И вот...
Угу. Да, нашел.
И вот он пишет. Он удивляется, как это можно 5 часов потратить на изменение 10 строк несложного кода. Это он пишет. 5 часов на изменение 10 строк несложного кода? Будам, вы это серьезно? Ну, вот только вот даже вот эта фраза, понимаешь?
Все уже хватает.
Уже сразу говорит, что это вы, ребята, о чем вы говорите? Вы говорите о чем? Что быстренько взглянуть на какую-то поломку, сказать, о, наверное, будет так и убежать? Да, тогда точно 5 минут. А может быть, даже и меньше, тогда 1 минута.
Но ситуация... Я думаю, что он с точностью до секунды бы сказал.
Да, можно до секунды сказать. Но ситуация в следующем была. В этом случае конкретно было два разных environment, потому что работа идет за океаном, и у человека была стояла локальная база данных и локальная версия аппликаций, приложения. У него там все работало. Где-то он поставил заглушку, забил вот эти вот user ID и пароль.
То есть у него не работал, наверное, какой-нибудь SQL?
У него что-то не работало сразу. Ему дали dump database. Клиент дал dump database SQL серверу. Этот взял себе, поднял. Какой клиент дал dump, кто может знать? Может быть, он старый. Скорее всего, так и было. И то, что мы называем такую, у нас в компании с ребятами называем такую проблему ухо-глаз. То есть видит одно, слышит другое. То есть думает, что оно так, а на самом деле оно не так. Потому что код не соответствует. У того клиента в продакшн один код, он ему дал дам дейтабейс, может быть, с другим. И из-за этого что-то не пошло у этого нашего парня с логином, он заглушил его, и все отладилось локально, все у него было нормально. Он сдал работу. Да. Теперь клиент не мог тестировать. Кстати, там мне еще где-то пишут, ну, это надо читать, я не хочу даже тут экспериментировать. Значит, ну ладно, вот оказалась такая ситуация, что не работает, надо восстановить. Это же не просто восстановить, это парень уже работает на другом проекте. Ему надо вернуться в этот же environment, проверить все, поднять все серверы, то, другое, третье, найти ошибку, проверить ошибку, протестировать ее, понять, связаться с клиентом, понять, что у него изменилось, почему у него поломано, где несоответствие. Коммуникации с людьми занимает так много времени. Программирование – это не исправление двух строчек там, кода. Это долгая работа. То есть это набор каких-то действий.
Я не могу с тобой не согласиться, я совершенно это понимаю. Скажем так, в моей карьере были примеры, когда там исправление трех значков в коде занимало там, ну, не неделя, но много-много дней.
Конечно, вообще считается, я не знаю где, я не знаю последние данные, но когда-то, ну, много лет назад я знал, что считается, что хороший программист в день, я уже не помню, не то 20 строк кода должен написать хорошего, то есть отлаженного и работающего. Конечно, есть люди, которые автоматы, есть люди, которые очень быстро печатают, причем самая любимая кнопка на клавиатуре у них – это backspace или delete. Они печатают, потом они стирают, потом они печатают, потом они побежали, потом они вернулись, и все не работает. Но в результате, когда день закончился, 20, 30, 50 строчек – это все, что ты выдал, нормального, оттестированного, эффективного кода. Угу. Так, ладно, давайте идем дальше. Еду по комментариям. Опять пока еще до пьяни не дошли. Вот спрашивает человек о том, что вот он с кем-то говорил об удаленной работе в США, была разница в поясах, ему не давали никакую информацию о этой компании, куда хотели его взять. Правильно ли это? Хорошо ли это? Я отвечаю этому же Виктору, раз уже я просто читаю комментарии. Это не хорошо, это плохо. Потому что компания должна быть известна. Если это не компания, где там в гараже двое там собрали что-то делать вчера, то у них хотя бы веб-сайт сегодня должен быть. Если вам не дают информацию, значит, надо бежать оттуда. Ну, ладно, давайте пошли дальше, все-таки дойдем до нашего главного действующего героя.
А там еще, по-моему, до героя Ген Айти написал интересную фразу
про PHP?
О том, что PHP впервые вошел в тройку лидеров.
Ну, если хочешь, ты можешь сказать кое-что про это. А, да, потом еще была там беседа, веточка такая, с чего начинать изучать программирование. Ну, скажи свое мнение.
Там была веточка, с чего начинать изучение программирования.
Да, один человек говорил, что надо PHP, а другой говорил, да, это ерунда, надо начинать с Java или .NET. А тот ему отвечает, что с Java нельзя, надо сначала научиться чего-нибудь простого, а потом уже лезть в объектно-ориентированное.
Я считаю так, что если ты будешь разработчиком, то неважно, с чего ты начнешь. Понимаешь, это как бы путь к этому не суть дела. То есть неважно, с чего начинать.
Ну да, наверное, так это ответ правильный. Хотя я проходил разные этапы в своей жизни. То есть когда-то, я помню, появилось еще там на более крупных машинах так называемое структурное программирование оно называлось. Просто было функциональное, потом стало структурное, потом стало объектно-ориентированное. Вот. Мне тоже казалось очень много лет последнее, что объектно-ориентированное – это правильно. Правильно, и с этого надо начинать. И более того, я очень много лет считал, что я не вижу особой сложности в языке Java, потому что если ты работаешь с объектами, то есть легче как бы описывать предмет реального мира. Можно сделать объект служащий, или объект заказ, или объект поставка, а в нем есть какие-то параметры. То есть я не считаю, что если ты просто будешь работать так, строчку написал, и она работает, как, допустим, в PHP делается, то это легче. Все это, мне кажется, не легче. Видеть большую картину не так сложно. Важно, кто учитель, наверное, и кто ученик, скорее всего. Так что тут можно, ладно, не...
Ну, насчет PHP я только кратко скажу, что я не считаю PHP языком программирования вообще, в принципе. Это язык разметки для меня с небольшими возможностями включения кода.
Ну, это
несмотря на это, на нем написано куча всяких хороших вещей, я не спорю, но по сути своей, как язык, это ну, нереальный язык, это не настоящий язык программирования.
Ну ладно, это язык программирования, люди, в общем, пишут все-таки программы на нем, и работают с...
Да, но с точки зрения computer science, опять же.
Ну ладно.
Не с точки зрения инженерного там, искусства.
Ну, давай говорить
можно
про реальный мир.
Okay.
Не computer science, а реальный мир. То есть люди пишут программы и работают на нем. Ну давай, если мы уже стали говорить о PHP, я хочу, в общем, прокомментировать тоже. Я не буду сейчас бегать, искать конкретный комментарий, кто и как писал. Но кто-то меня спрашивал про PHP, перспективно ли это. Я ответил человеку, что там нет денег. А другие стали писать, что да, там деньги есть, и можно работать, и можно зарабатывать. И это перспективно. Я хочу сказать такую вещь, которую для меня, например, очевидна, может быть, не для всех очевидна, или у людей может быть просто другая жизненная позиция, тактика. Давайте подумаем так. Если есть нечто, что легко очень изучить, ну, в данном случае PHP, и есть нечто другое, что сложнее изучить, ну, например, Java и весь набор этих технологий джавовских, то что означает, что все люди ринулись в PHP, потому что там легко. Есть какое-то количество работы, которое надо сделать на языке PHP в данной конкретной местности, ну, допустим, в стране или в городе.
Да.
Но если количество людей, которые могут эту работу сделать, большое, значит, цена-то их падает каждого, правильно? Если PHP знает 10 тысяч человек, ваша цена-то маленькая становится, она надо сконкурировать со всеми. Поэтому, мне кажется, я так, в общем-то, в своей карьере двигался все время по такому пути. Я шел в нишевые места, когда они были нишевыми, туда, где пока еще мало работал, где еще мало людей толпится. Когда появляется толпа, я уходил на другую технологию, где опять мало людей. Да, конечно, есть некий неприятный момент, там надо что-то поучить, выучить, разобраться, не так все очевидно, но это, мне кажется, такая позиция позволяет тебе быть все время активным в боевой форме там, и в топе, ну, в топе программистов, мне кажется. А если просто сказать, я пойду на PHP, и мне там нормально, ну, пожалуйста, идите на PHP, будете жить спокойнее, но будете получать 3 копейки.
Да, я с тобой согласен. Ну, и, конечно, не единственный фактор, что там должно быть мало разработчиков, с моей точки зрения, но еще и перспективы, в принципе. То есть, если, допустим, сейчас я знаю, что в разработках, например, GPS, где работает мой очень хороший друг, то есть это Embedded C++, мало людей, они их ищут и хорошо оплачивают, но это все равно очень маленькая ниша, несмотря на то, что это как бы... Там, да, там мало людей, но это очень-очень сложно, очень инженерно, и это не мейнстрим.
Угу.
Это не будет, скорее всего,
ну, это ты приводишь совсем уже экстрим вариант, но я же говорю о Java или PHP. На Java море работаем, там меньше людей. Хотя у нас, например, джавистов тоже уже как грязи. Если бы меня кто-то сейчас спросил, учитель Java, я сказал, нет, много людей. Надо смотреть,
что... А что учить?
Ну, я не знаю, что учить. Я не знаю, что в вашей местности, где еще нет толпы.
Ну, а Java сама по себе у нас, как ты говоришь, как грязи. Ну, а кроме Java есть весь набор инструментов, тулсов, фреймворков, которые надо знать. То есть сам синтаксис Java, это там возможность написать какой-то
класс K. Нет, язык, конечно, не язык. Ты должен попасть в первую двадцатку. Вот как здесь в Арподе все хотят очень попасть в первую двадцатку этих подкастеров. Точно так же, да, и везде. Надо быть в первой двадцатке. Любой проект состоит из 20% людей, которые делают работу, а 80% людей, которые либо им мешают, либо... Ну как?
Zero efficiency programmer, или как там,
ну,
называется.
Да, да. В общем, надо быть в двадцатке. Чтобы быть в двадцатке, например, в Java, ну, я знаю, синтаксис языка – это детский лепет на лужайке, конечно. То есть, если вы считаете, что вам труднее выучить синтаксис, а легче выучить синтаксис языка PHP, тогда вообще, наверное, вам надо поменять профессию, я так думаю. Вот. Но в Java очень много всего другого. Вокруг библиотеки, пакеты, технологии, как строится система, вот это. То есть, чем больше вы будете наворачивать, тем, наверное, ваша ценность будет больше. И сегодня есть.
Естественно.
И сегодня у нас есть люди, которые в цене, и в Java то же самое. Но если ты сейчас хочешь зайти в этот рынок программирования, скажем, здесь, ну, будет довольно тяжело в Java пробиться. У нас очень много людей. Конкуренция сильная. А у вас?
Ну, смотри, опять же, что такое Java, да? Если ко мне приходит человек, например, устраиваться, и я смотрю в его резюме, что он просто знает Java, то есть у него написано C++, Java и так далее, да? Я сразу пишу ему письмо, если мне в принципе интересно, а какие именно фреймворки ты использовал, да? какие именно open source продукты ты использовал, на каких серверах ты, например,
работал. Ну, это должно обычно у нас в резюме это все пишется, то есть письмо писать особо.
Ну, у нас должно тоже, но, я, как я уже писал в комментариях, культура собеседований и культура резюме довольно низкая в Германии. То есть люди очень редко меняют работу, и люди банально не умеют это все делать.
Угу.
Поэтому надо все время копаться, сверлить и так далее. И если он мне пишет, что да, я там, ну, я знаю, я в этом немножко рисовал свинги и там нарисовал калькулятор или что-то такое, да, то я не буду его звать на собеседование.
Ну, опять же, ты не будешь, потому что тебе это сейчас не надо. Хотя хороший специалист по свингу – это тоже большая ценность, когда тебе это надо.
Ну, хороший специалист по свингу – это хорошо, я согласен. Но просто, что он, допустим, знает синтаксис Java и умеет нарисовать калькулятор свинги…
Ну, не калькулятор. Ну, конечно, не калькулятор. Но сложная система на свинге, надо иметь хорошую… Ладно, не будем лезть в технические детали.
Ну, неважно, нам это не нужно. То есть, что нужно конкретно мне, например, в последнее время, да? Ну, вот на данной работе, где я сейчас сижу и где я занимаюсь набором. Мне просто нужно банально хороший extended Java, понимание Java со всеми приколами желательно. Design patterns, опять же. И, ну, всякие J2E технологии, типа понимание серверов, понимание там messaging, понимание веб-сервисов, базовое понимание, что такое SOA или SOA, как это у вас называется. Какие-нибудь MVC frameworks, типа хотя бы Struts, ну, конечно, лучше чем-нибудь, типа GSF
Struts, сегодня я считаю, что Struts – это уже вредно. Человек, который знает Struts, это уже не испорченное.
Ты знаешь, мы используем Struts очень хорошо.
Значит, у тебя тоже испорчено уже там все в голове, в мировоззрении.
Ладно. Да, но не мне кажется, что зачем переделывать старые вещи, которые отлично работают, okay, если все. Можно просто не давать.
Даник, stay tuned, stay focused. Давай не уходить в эту тему. Если когда не захочешь, перейдем. Идем дальше. Темка номер 2 из тех же комментариев. Когда я написал или рассказал, что человеку сказали позвонить на интервью по такому-то номеру телефона, а мне вот этот оттуда предупредили, что там будет 10 человек в комнате. Uh-huh. Мне сказали, что это плохо и ужасно. Ну, скажу честно, это удивительно, так много. Но я хочу сказать, что человек не заходил в эту комнату. Ему сказали, позвони вот по этому номеру, и тебя будут спрашивать люди. А если бы там было 3 человека или 5 человек, было бы лучше. Он все равно звонит как бы в одну трубу, и из этой трубы ему задают вопрос. А сколько там человек, это не очень принципиально. Но считаешь ли ты, что это из ряда вон, выходящее, чтобы 10 человек тебя интервьюировало?
Ну, опять же, ты, наверное, читал комментарии, которые...
Я читал, но, может, не все читали.
То есть в моей практике действительно была ситуация, когда я... И мне некуда было бежать, конечно, должен сказать, что, так сказать, потенциальное оправдание человека, который, возможно, струсил. Но я зашел в комнату для интервью, и там сидело где-то, я не скажу точно, но примерно 20 человек.
Ну и?
То есть вся, грубо говоря, вся фирма.
И? Ты занервничал?
Да, и... Я удивился.
Ну ладно, не жалейся, говори честно. Ты
знаешь, я не помню, это было 4 года назад примерно, да, я не очень помню, я нервничал еще до того, как я туда зашел, то есть я не знаю, занервничал ли я больше из-за того, что там было 20 человек, а не 2-3, как обычно, да, я не знаю этого, не помню этого, ну, но я точно очень удивился.
Ну хорошо, что делаем дальше? Ты прошел интервью?
Трудно сказать.
Тебя на работу взяли или нет?
Мне сделали предложение, да.
Значит, ты прошел интервью?
Ну, мне сделали такое предложение, что мне трудно сказать.
Ну, неважно. Это опять технические детали. Но ты интервью закончил, правильно? Ты не убежал никуда.
Нет, конечно.
В этом же и вся идея. А люди стали говорить, мод молодец, что он обещал, что вернее, что он убежал, потому что вообще 10 человек иметь – это бред. Это сразу надо оттуда бежать.
Значит, почему же?
Что я хочу прокомментировать? Ну, во-первых, если... Я привел там где-то, по-моему, пример с хоккеем. Ну вот тебе дали в глаз или ударили тебя, там кровь у тебя идет, надо убегать. Ты попал в ситуацию, враждебную тебе. Так что, надо убегать? Надо довести работу до конца, а потом сказать, нет, ребята, fuck you, я с вами работать не буду. Мне ваша культура не нравится, что 10 человек надо мной измываются. Если вы вот так с этого начали, то и потом будете. Это я могу понять. Но доведи дело до конца, уйди, а потом гордо скажи, ребята, я у вас был на интервью, я его прошел, но вы меня не устраиваете. Вот это нормально, это достойное поведение. А просто сказать, что вы идиоты, потому что вы выставили 10 человек на интервью, это тоже говорит о том, что человек совершенно незрелый и юный, я бы даже сказал.
Я вот сижу сейчас, просто я думал, я так это понял просто, что если бы у нас, например, брали человека на работу, и внезапно бы несколько человек заболело из тех, кто, в принципе, может сидеть на интервью, да, то наш начальник мог бы вполне созвать человек 8, да. Просто потому, что людей со смешанными, сильно смешанными знаниями бы не было, и он бы набрал специалистов, как бы, узких.
Да, в общем,
одним словом... Это было бы совершенно нормально.
Я еще хочу вот что сказать. Ты идешь на интервью в компанию А. Назовем компанию А. Ты сказал, что да, я хочу работать в этой компании по какой-то причине. Что это значит? Это значит, что ты готов принять культуру и правила, которые присутствуют в этой компании. Ты пришел туда, если ты уже, ты еще не прошел интервью никакое, а ты уже говоришь, нет, вы делаете не так, как я ожидал, и поэтому я у вас работать не буду. К чему нужны вообще такие работники?
Как? Не нужны абсолютно.
Совершенно не нужны. Если ты идешь ко мне работать в мою церковь, не приходи со своей Библией. Не хочешь ко мне у меня работать? Не приходи ко мне вообще. Тоже нормально, я по-честному. Но не приходи ко мне, не рассказывай мне, как тебя интервьюировать и так далее. То есть надо быть более толерантным к тому человеку, который тебе платит деньги. Хотя, конечно, наверняка есть какие-то примадонны, суперстары, которые на всех плюют и говорят, я буду работать так, как я работаю. Наверняка там, например, я не знаю, можете взять пример из музыки, допустим, взять Киркорова. Киркоров наверняка посылает, я думаю, почти всех, кто ему предлагает какую-то работу. А может быть, на самом деле, нет. Я не сомневаюсь, что он ходит и поет на каких-то...
Я думаю, что нет.
Уже, наверное, нет. Правда? Ну, хорошо, 10 лет назад он наверняка посылал. И брал только самое дорогое и лучшее. А вот сейчас он уже стал стареющим певцом. Он наверняка поет на любых корпоративных этих сборищах, пьянках, да? Как ты думаешь, ему приятно Киркоров?
Ну, ты учти, что Киркоров фрилансер, да? Он не ищет постоянное место работы. Это немножко другая игра, скажем.
Почему
так?
Другая игра? В моей ситуации я тоже отправил туда консультанта не на фулл-тайм, а на консультантскую работу.
Опа. Ну, в любом случае, игра немножко другая, потому что у тебя, скажем, больше возможностей быть примадонной.
Почему?
Если ты успешный, например, если ты уже успешный, да, я не знаю, ты отправлял консультанта, но я говорю именно с точки зрения фрилансера, да? И ты, допустим, в этом году уже кучу заработал, ты точно знаешь, что ты в следующем году, там, допустим, с января точно получишь вот этот заказ, ты можешь действительно сказать, что да ну к черту, лучше я съезжу в Австралию на месяц, если вы такие козлы.
Ну, смотря как сказать. Слушай, если сказать спокойно и сказать вежливо, дорогой друг, мне сейчас неинтересно, это одна история. А если сказать, пошел вон отсюда, у меня совсем другие планы.
Нет, конечно. Но это уже идиотизм, это уже просто банально хамство.
Да, это хамство, да. Но я хочу сказать, что Киркорову наверняка не хочется петь везде, где он вынужден петь, но он поет. Почему? Потому что он считает, он, я знаю, у него, может быть, какие-то компромиссы, он, конечно, прогибается, кто-то может прогибаться больше, кто-то меньше, но, опять же, не знаю, чем... Я не услышал каких-то аргументов от этих комментаторов, которые здесь писали, чтобы я согласился с этим, чтобы меня убедили, почему это неправильно.
Ну, количество людей на интервью – это точно никакой не фактор, это вообще полный бред, это как количество стульев в помещении, я не знаю, почему к этому привязываться.
Опять же, тем более в моей ситуации этот человек не видел, сколько их, он звонил по телефону. Так, ладно, хорошо, поехали дальше, что там еще я делаю вниз? Да, ага, вот еще такая темка.
Да.
Вот мне пишут, вот опять возвращаемся к той теме, что я ремонтировал вот испорченный логин-экран. За свой счет, уже после того, как работу сдали. Вот человек пишет по имени Коноплев. Будам, не очень понял про всплывший баг с логином. Почему вы должны были его фиксить? Если до ваших изменений этот код не работал, то при чем тут вы? И уж более непонятно, почему за свой счет. Заказчик принял проект, заплатил деньги, значит согласен с тем, что все окей. То, что он не протестовал перед тем, как заплатить деньги, мне кажется, его проблема, а не ваша. И если, конечно... Те деньги, которые он вам заплатил, не входил в последующий фикс невыявленных проблем. Ну, у меня есть мнение. Я знаю, как ответить, но, может быть, ты хочешь ответить первый на это?
Я знаю, что тут много слов. И надо всегда смотреть, какой заказчик. Да? Если ну, у нас это работает так. У нас, как правило, наши клиенты, у нас с ними хорошие отношения. То есть мы всегда смотрим, насколько это все разумно и понятно. И если это разумно и понятно, мы просто не смотрим на эти все деньги. И фиксим это все. Если клиенты, так сказать, отношения такие средние, тогда выставляем счет. Если плохие, тогда можем и послать. Всякое бывает. Но это просто много слов. Мне кажется, надо просто смотреть на конкретную ситуацию и решать. Начальник должен решать, как в данном случае поступить.
Ну,
выставлять счет, не выставлять счет. Все.
Ну, а я тебе хочу сказать, что вот этот вопрос задан был человеком абсолютно прямолинейным, который видит только белое и черное. Только два мнения есть. Правильно и неправильно. Ну да, вот этот конкретный заказчик, вот это была небольшая работа. Мы уже делали для этого заказчика работу 2 года назад, он к нам вернулся. Сейчас мы ему сделали. Но если бы я ему сейчас сказал, дорогой друг Вася, это твоя вина, если хочешь, чтобы мы тебе сейчас подчинили после того, как работа закончена, заплати мне вот такую сумму. Это заказчика не порадовало бы, очевидно. Отношения между нами стали бы хуже. Он наверняка заплатил бы мне эту сумму, чтобы за его деньги починить этот лагон. А не потерял бы ли я намного больше в будущем? Может быть, он не пришел бы ко мне опять. Зачем мне нужно? Зачем так нужно? Не твоя вина? Все, пошел вон. Вернее, твоя вина, пошел вон отсюда. Не буду с тобой разговаривать. Кто ж так строит отношения с людьми? Наоборот,
абсолютно.
Спокойно, ласково, починил. Он в следующий раз опять тебе придет.
А зачем? Ну, если ты хочешь, чтобы он к тебе приходил.
Ну, конечно, я хочу. Почему же я не хочу? Если у нас консультантский бизнес, в частности. Мы с этого живем. Да. Чем больше у нас заказчиков, если у нас есть постоянный поток работы, то, конечно, нам хорошо. Но бывают разные, бывают лучше, бывают хуже, бывают все с закидонами. У кого нет? У меня тоже есть закидоны. У всех есть закидоны.
Естественно.
Так что это значит, что надо быть прямым, как шпала?
Ну,
вот
понимаешь, если бы он уже второй месяц тебе присылал бы проблемы, которые он нашел после твоего маленького фикса,
дальше,
я думаю, что у тебя бы тоже лопнуло терпение. Да?
Ты неправильные слова. Не лопнуло терпение. Я все время переписываюсь с ними спокойно. Потом была еще одна вещь, за которую я просто не говорил в подкасте. Но там я уже ему его в переписке спросил. Вот там, Вася, вот этой вещи не было в исходном задании. И похоже, вот то, что ты пишешь, связано с тем, что у тебя проблемы в другого рода. Мы тебе это сделаем с большим удовольствием, но это будет твои... Это
именно
твоя...
об этом я сейчас и говорил, да.
И все, но нельзя так работать с людьми. Как же можно так сказать, что ты виноват, пошел вон отсюда? Он и пойдет вон отсюда, но он к тебе никогда не придет. Это бизнес...
Совершенно согласен, это культура коммуникации.
Это бизнес для однодневок, понимаешь? Это которые вот сейчас сделал и все, и больше меня, чтобы завтра не волнует. Одним словом, не делается, так не ведется бизнес.
Абсолютно.
Дальше, что еще тут можно прокомментировать? Не знаю, там они какие-то своих авторитетов приводили, какую-то там Чичваркин, я не знаю, что это такое. Меня
я не знаю, тоже что это такое.
Мне это не интересует. Так, получается, а вот он меня спросил, человек, почему я не заложил время на тестирование в эту работу. В принципе, упрек я принимаю. Но если бы это был большой проект, я бы обязательно заложил тестирование и риск 30%. То есть, как я обычно делаю, считаю работу, вернее, чтобы делать оценку работы, я разбиваю все на мелкие части. Я не говорю, что, наверное, 2 месяца или 3 месяца. Я разбиваю всю работу на мелочи всякие, каждую мелочь я считаю. Ну, там целая методология. В результате я говорю, я прикидываю себе цифры, потом я добавляю на риск, на то, что может что-то произойти, и тестирование, конечно. Но в данном случае работа была мелкая, это была починка. И еще одна вещь, почему я допустил такой прокол, потому что это был наш новый программист. Другие ребята, которых я уже знаю давно, которые мне говорят, работает, я знаю, что если мне сказали работает, это уже подразумевается, что они и протестировали. В этом случае это был человек новый, он хороший парень, хороший программист, но еще как-то мы не притерлись, поэтому такое произошло.
Ну, это нормально.
Да. И последняя темка на сегодня. Не боишься, вот он пишет. Будам, не боишься ли ты, что работая напрямую с заказчиком, твой программист может убежать к заказчику и работать с ним, получая доллары напрямую через него? Вот. Ну, хочешь ответить ты вначале, Даник?
Я не знаю.
Ты боишься? Или боялся бы, как у тебя?
Нет, я абсолютно не боюсь.
Почему?
Потому что... Ну, тут ситуация довольно банальная. Именно в том большом проекте, где я работаю, ситуация просто такая, что я знаю почти все в этом проекте конкретном, да, а все остальные люди специализируются. То есть, единственный человек, который реально может куда-то теоретически сбежать, это я.
Но на самом деле это тоже плохая ситуация. Значит, у тебя менеджер слабенький. Если он сумел допустить, что существует один человек, который знает практически все, это его ошибка.
Совершенно с тобой согласен, но это не совсем его ошибка, просто был еще один такой человек, но он ушел.
Ну,
банально, не так давно. Во-первых. Во-вторых, как бы остальные ребята в суммарно вполне справятся, если что.
Ну, окей, мы уходим все-таки от темы. Вся ситуация вот какая. Вот мы являемся компанией, существуют программисты за бугром, в данном случае в России или там на Украине, а клиенты наши в Америке. Не боюсь ли я, что вот эти ребята из России и Украины там за моей спиной договорятся и будут работать напрямую? Значит, я не боюсь, вообще не боюсь. Почему? Потому что никто не хочет, ну, по крайней мере, наши заказчики не хотят иметь дело с одиночками, которых они никогда не видели, и которые могут исчезнуть и ищи свищи. В мире, в виртуальном мире. Это даже не в одном городе, где можно там нанять частного детектива и найти этого программиста. Где искать? Искать-то негде. Поэтому наши клиенты хотят работать с реальной компанией, которая существует, которую, если что, можно предъявить. Понимаешь?
Согласен.
А кому же предъявлять, если этот дорогой друг?
Я тоже не могу себе представить такой сценарий в аутсорсинге абсолютно.
Ну, то есть, и наверняка там в мире фрилансеров многие работают там одиночками. То есть, ну, я не в этом мире нахожусь. Я нахожусь в том мире, когда мы компания, мы лицо, мы строим свою репутацию долгие годы. Мы очень этим дорожим. И поэтому будем доделывать и замазывать, и зализывать раны, и за свой счет где-то как-то.
Конечно.
И люди нас знают.
Да.
Поэтому нам дают работу. А то, что, вот он думает, это как раз, кстати, Пьянь написал, если он пишет, вот он мне приводит пример, когда я ему написал, что я не боюсь, а он мне пишет пример, как бы он, ну, например, типа, если так сделать. Ну, в легкой форме он пишет, если тот программист, который фиксил проект с логин, написал бы клиенту что-нибудь типа, «Hi, sir», кстати, у нас не пишут «sir», это, может быть, в Англии пишут.
«Dear sir» пишут.
У нас пишут «Hello, Вася», или «Hello, John», или «Hi, John», не более, никаких «sir» у нас нет. Вот. Он пишет, I'm working on a project and found that the login form doesn't work. It is not in the scope of the current changes, but I think you can still need it to be fixed. Он пишет, что что-то не работает, но я думаю, ты, конечно, все равно хочешь, чтобы это починить. Ну, естественно, хочешь, кто хочет иметь поломанный логин, в систему зайти нельзя. Да. Он пишет дальше, it'll take me about 2 hours to fix and I can do it on the weekend. Он пишет, что за 2 часа я тебе это все починю, могу в выходные свои это сделать. So let me know if you want me to fix it on the weekend or contact Budam to include it into official fix list. Он говорит, дай мне знать, если хочешь, я тебе за выходные починю, и иди к Будаму, и тогда он тебя официально будет с тобой разговаривать официально, и будешь его просить, чтобы он это починил. И вот он пишет, вот так.
Да.
Кажется мне, что клиент, он это пишет Пьянь, что клиент согласится с большой долей вероятности и не будет особо трепать Будаму про то, что зафиксил форму за $50, а не за 150. Так, помаленечку, за следующим фиксом, они уже пойдут к тому программеру, то есть к Пьяни, насколько я понимаю.
Да, 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 обязательно.
Но это настолько смешно, но я не знаю, ну, тут точно люди живут в другом мире. Может быть, у вас так, ребята,
абсолютно.
Честно. Ну, может быть, но у нас не так, поверьте, не так.
Я себе представляю уже этого клиента, который из кармана достает такую, знаешь, котлету баксов, завязанную такой резиночкой, да?
Ну,
и
да,
вот, пальцы,
наверное.
Мусоривают оттуда баксы, да, засовывают их, не знаю, куда, в CD-ROM.
Ну, вот действительно, вот на
улице,
если представить себе на улице, может, какой-нибудь там сопрано, и там мальчики...
Да, сопрано могу себе
представить. Да, и там к нему бегают мальчики, и там хотят принести газеты или булочки, там какие-нибудь там босоногие бедные грязные. Один говорит, а я тебе принесу булочку дешевле, тогда, конечно, он даст ему там пачку денег или что. А ну, это же не та ситуация. Им это не нужно. Им, они не хотят сэкономить $100, чтобы за спиной у меня кто-то ему там пофиксил за выходные дни нечто. Ну, пофиксит. А если не пофиксит? А если не все так гладко? Так что, опять идти к Будаму и говорит, ты знаешь, Будам, извини, хотел за твоей спиной. Вот с Пьянью договорился. Он вроде бы пофиксил. Это всего-то за 50, а не за 150, как ты бы сделал. Ну, это, ты знаешь, не работает. Что бы я ему сказал? С каким бы видом он бы вообще ко мне пришел бы? Нет, ребят.
Я даже себе не могу представить, откуда бы, например, с точки зрения, опять же, Германии, как могут быть $50, допустим, черных дешевле, чем 150 белых. Они намного, то есть $50 уже как бы вытащенных, например, в карман, грубо говоря, да?
Угу.
Ну, у нас. Это реальных долларов, наверное, 200.
Не, ну ты видишь, ты переходишь на арифметику. У меня
это...
не антиарифметика, ну, хорошо, но можно подогнать цифры.
Просто. Такого не может быть.
Ну, ладно,
просто
можно подогнать
быть.
Цифры, но не сделают это. Поэтому я сплю абсолютно спокойно. Не сделают. Нужны гарантии.
Нет.
И из-за этого, имея дело с нами, а не вот с ребятами. Хочу вам сказать, что вы, может быть, не знаете, там ребята, которые живут в России, на Украине, там, в Беларуси. Вы сидите и думаете, что это вот так все просто – получить работу, получить проекты, и что, мол, те люди, которые вас, грубо говоря, продают клиентам, вы, наверное, так думаете, что вот он продает, вот Будда меня продал клиенту, сам заработал на мне деньги. Вот люди думают, что вот Будда меня продал тому клиенту, вот Будда зарабатывает на мне деньги, а лучше бы я работал с ним напрямую. Вы не представляете, вы даже не представляете, сколько энергии я трачу, ну не я один, там, мы ребята там, другие в нашей компании тоже, на то, чтобы заработать доверие. Сколько часов времени у нас потрачено на то, чтобы к нам пришли люди и дали нам работу, которую потом мы дадим вам, ну естественно, конечно, мы что-то сверху заберем себе. Или как ты думаешь, я должен тебе все отдать? Огромное количество усилий мы тратим на это, чтобы просто получить работу. Потом уже, да, мы, конечно, берем, пока есть, скажем, более-менее дешевая рабочая сила для нас, скажем, на Украине, то мы даем эту работу на Украине. Что же в этом плохого? Это обыкновенный бизнес. Если вы придете на базар, одна там бабка стоит, продает, допустим, клубнику по 100 рублей килограмма, вторая по 80. Ну, если она одинаковая, возьмите по 80, правильно? Пойдете туда, где дешевле, если одинаковые skills. Или одинаковая клубника, грубо говоря. Что же в этом плохого? Вы живете у себя в стране, у вас стоимость жизни значительно дешевле, чем у нас. Значительно. Поэтому и зарплата у вас меньше, и все равно вы можете неплохо жить. Я сегодня, вот только что буквально посмотрел там на объявление в Москве, ну, Москва – это, конечно, отдельная страна. Требуется человек, ну, на работу, вот там описывается много skills, которые он должен знать, я это все знаю. Зарплата там написана 150 тысяч-180 тысяч, это уже после налога в Москве. Насколько я понимаю, это зарплата от 5 до 6 тысяч долларов.
Да.
Предлагается, уже там, да. Понимаете?
Хорошая.
Хорошая, конечно, чудесная зарплата.
Москва очень дорогой город.
Но Москва дорогой.
Очень,
вот
очень
видите,
дорогой.
Москва дорогой, зарплата выше. Где-нибудь в Саратове можно жить за 1500. У нас работают ребята, допустим, вот мы объявление пишем, вы можете посмотреть на сайтах, на украинских. Мы предлагаем 3000 долларов в месяц людям в Киеве. На Украине, вернее, наверное, неважно, в Киеве или нет. 3000 долларов в месяц. И что же это, неужели так плохо, когда все остальные получают 1000 или меньше в вашем городе, а у вас 3? Более того, мы даем заработать. Если хочешь заработать больше, зарабатывай больше. Работай больше часов. Будет не 3, а 4. Понимаешь? А где же мотивация? Мотивации нет. И мне будут рассказывать, как надо делать бизнес. Понимаешь? Удивительно. Вот просто меня удивляет. Я на эту тему расскажу анекдот. Пора уже закругляться, а то мы что-то с тобой это... Значит, дело было так в этом анекдоте. Короче говоря, стоит перед церковью, стоит двое нищих. Один стоит с крестиком, просит подаяния, а другой стоит вот этим с шестиконечной звездочкой.
И, звездой Давида.
Да, звездой Давида, вот с этой, с кипой на голове, тоже просит подаяния. Значит, тому, кто с крестиком, ему море денег и сыпет, и сыпет, и сыпет. А этому никто ничего не дает еврею, который стоит перед церковью. Ну и тут один такой, такая женщина подошла, такая, в общем, жалостливая, говорит вот этому, который с пустой стоит кепочкой. Говорит, ну послушай, ну ты же еврей, ну что ты здесь стоишь? Иди в синагогу, стань перед синагогой, там тебе будут давать люди. Он там покивал и покивал, и ушел, а потом говорит второму, Хаим, она нас будет учить, как делать бизнес. Вот поэтому, когда я слышу вот эти советы, ну, ребята, ну продолжайте советовать. Вот чем больше будете советовать, тем больше у нас будет материала, о котором говорить и записывать подкасты. Так что спасибо вам за то, что пишете комментарии. Не согласны со мной, это только поощряется. Значит, это как бы дает новый материал и новые силы и энергию рваться в бой и воевать с вами. Ну, собственно, я и не воюю, честно говоря. Вот провели время, с Даником поговорил, убедился, что в далекой Германии есть человек, который тоже думает так, как я, а не так, как вы. Да?
Ну, будем надеяться, что когда-нибудь там будут думать так же, как здесь. Потому что я все-таки полагаю, что здесь думают более правильно. Не то чтобы правильно, но честно, просто честно.
Правильно, бизнес надо все честно.
Это все честно.
Да, честно. И надо дать зарабатывать всем. Надо и мне дать заработать, и я тебе дам заработать. А не пытаться за спиной у меня убежать и что-то там договориться, передоговориться с кем-то. Все равно к тебе вернется.
Конечно.
Напоследок вот еще. Вот сегодня, буквально сегодня, свеженький комментарий. Такой интересный комментарий. Меня рассмешило это даже. Наверное, это девушка, я так понимаю, написала, или женщина.
Самозванка.
А, ты прочитал? Да-да-да. Вот это я хочу прочесть всем. Вот такой комментарий. По имени Самозванка, подслушиватель. «Привет, Будда. Начала слушать, не понравилось. Но так как дорога была длинная, а слушать было больше нечего, продолжила. Три точки, и теперь буду слушать постоянно. Спасибо. Очень нравится, как вы про нытиков говорите правильно себя, к нытикам не отношу. У меня другая проблема. Хватаю за все, и в итоге... И тут и там понемножку. Знаю много, а в итоге не знаю ничего. И PHP, и C++, и Java, и даже системным администратором работала. В общем, такая вот хреновая программистка. Видимо, цели ставить не умею. Еще раз спасибо, слушать интересно». Вот хороший такой комментарий. Вот,
мило, да, мило.
Мило. И вот мне нравится человек, честно говоря, вот начал, не пошло. Ну, бывает, не пойдет сразу. Ну, не все меня могут сразу распознать. Ты понимаешь, Заня, не сразу. Заня?
Да. Я должен сказать, что у меня было примерно похоже. То есть я когда только-только начал тебя слушать, мне как-то показалось, ну, вот еще один...
Умник будет тут поучать, да?
Подкаст для разработки. И где-то минут пять так прошло, я потихонечку втянулся, и все. Мне начало нравиться, я стал слушать просто.
Да, ну, в общем, короче, я и написал, что меня не любить, в общем-то, не за что. Плохого ничего вам не делаю. Рассказываю то, что было, какие ошибки делал, на какие грабли наступал. И, как гласит народная мудрость, с Будама можешь не agree, но нравится Будам обязан. И вот на этой чудной, веселой нотке я свою часть закончил. Хочешь еще сказать, Даник? Имеешь право.
Да, я хочу сказать, вот раз уж мы на, так сказать, на тему программисток начали говорить, что я вообще всегда восхищаюсь именно женщинами-разработчицами. Я видел, вижу совершенно другой подход, совершенно вот я не так много видел, но вот ну, единиц 5, наверное, 6 наблюдал более-менее
активно. Ты их считаешь единицами?
Да, я именно вот разработчиц, которые действительно разрабатывают, а не только делают вид и пишут документацию, а действительно активно что-то делают, я видел немного.
Хотел бы, чтобы у тебя такая жена была. Понятно. Спасибо, ребята, и вот на этой замечательной ноте. А вот теперь думайте, что хотел ответить Даник. Слово ему уже больше никто не даст. Первую реакцию его все услышали. Да? Вот так-то, Даник. Реакция надо быстрее как-то.
Ориентир. Ну что делать?
Ну ладно.
Иногда надо подумать.
Хорошо. Все, счастливо, ребята. Пока.
Пока.